Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Даже у древних наиболее взрослые знали, источник права – сила. Право – функция от силы. И вот, две чашки весов. На одной грамм, на другой тонна, на одной я, на другой мы – единое государство. Не ясно ли допускать, что у я могут быть какие-то права по отношению к государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну – это совершенно одно и то же. Отсюда распределение – тонне права, грамму – обязанности. И естественный путь от ничтожества к величию – забыть, что ты грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим, чем грозит потеря индивидуальности и как «я» превращается в «мы» вместе с графическим дизайнером Тири Махасуру. Тири, спасибо, что нашел время побеседовать с нами.
Очень рад побеседовать об этом.
Тири, ты один из тех редких людей, который читал Замятина, потому что есть большая четверка антиутопий, о которых знают все. Это, конечно же, Брэдбери, Хаксли и Оруэлл. Но Замятина все знают, конечно, как отца антиутопии, но читать его не очень любят, потому что считают его текст сухим, так как в нем все-таки является, наверное, дневниковая канва, немножечко грустная и такой, знаешь, не совсем интересный для всех. Ты, Замятина, первым делом познакомился с ним, когда приблизился к антиутопиям? Или все-таки, как и для меня, для тебя Брэдбери, наверное, или остальные авторы стали первыми?
С Замятиным я познакомился, по-моему, после Хаксли. Uh-huh. И я еще удивился очень схожести. Потом узнал, что Замятин был раньше, и Хаксли многое у него подрезал, если так можно выразиться. Именно структура повествования дневниковая, мне она гораздо ближе, потому что с СДВГ сложно читать длинные произведения, а короткие, емкие главы, uh-huh, довольно, скажем, насыщенные сюжетом, они гораздо интереснее и проще читаются. И для меня эта канва, она была довольно приятна, на самом деле. Вот. Что касается непосредственно моего впечатления о прочитанном, мне было очень грустно. Меня всегда очень раздражают антиутопии именно тем, что кончается всегда все победой режима практически во всех. Но вот что меня особенно порадовало у Замятина, то, что как бы второстепенный сюжет с его первой партнеркой. Uh-huh. Вот. То, что у него появился действительно ребенок, его кровный ребенок, как бы дитя, сломавшее систему в принципе, рожденное не внутри системы, а вопреки ей, потому что она не должна была рожать, потому что она ниже где-то, как это
называлось? Стародного порога, да. Да. Не соответствовала, по-моему, по росту.
Вот. И то, что она выжила, и этот ребенок выживет уже на свободе, находясь вне этого общества, uh-huh, это, ну, можно считать все-таки победой.
Uh-huh. Ты уже перешел к финалу, но я предлагаю, наверное, для тех, кто не боится спойлеров, потому что в нашем подкасте мы обсуждаем как раз со всеми деталями, потому как предметное обсуждение в принципе невозможно, если мы не расскажем, что сделал сейчас ты, что дитя оказалось за зеленой стеной.
Прошу прощения.
Давай вспомним этот мир Замятина, что он придумал и почему, как ты думаешь, все остальные начали воровать у него и копировать идеи. Давай вспомним, как выглядит единое государство.
Единое государство — это государство абсолютного порядка, абсолютной чистоты разума, где, насколько я помню, он писал это произведение после того, как вернулся из Англии, после гражданской войны, уже непосредственно в Российской и уже Советской империи, если так можно выразиться. И его очень сильно, он очень сильно проникся на Западе идеями тейлоризма, идеями просто ежесекундного тайм-менеджмента, где все должно быть максимально эффективно, все должно быть очень организовано, и все должны быть подчинены условной скрижали времени той самой. И это, наверное, ключевое отличие этого государства от остальных, описанных дальше в антиутопиях, то, что там во главу всего ставился именно разум. И именно сухая логичность, отвергающая все человеческое, отвергающая любой хаос человеческих эмоций. И когда он только начинает свое повествование, и где впервые появляется «мы», когда он сначала сказал «я», а потом «нет, все-таки мы», потому что мы все так думаем. И он абсолютно уверен, что все так думают, потому что это общество не подразумевает каких-то фривольностей вообще. То есть мыслей других не может ни у кого быть. И это понимается на уровне индивида. То есть, наверное, так же себя чувствуют муравьи, когда идут защищать матку, потому что, ну, а как по-другому?
Мир абсолютно рациональный, все встают в одно время, все носят унифу, такую единую форму, да, серо-голубого цвета, просыпаются, завтракают, делают свои дела, отдыхают 2 часа в день.
Регламентировано даже количество пережевываний куска еды, около 50.
Что очень хорошо, врачи советуют, конечно, больше времени на это тратить. Но смотри, ты как графический дизайнер, ты человек, который пытается упорядочить хаос. Ты убираешь ненужное, отсекаешь лишнее и доводишь это до совершенства. Ну, по крайней мере, я так вижу твою работу, ты меня сейчас подкорректируешь. Но жизнь — это такой немножечко хаос, она идет абсолютно по своему вектору, и мне кажется, как-то поставить ее в математические рамки невозможно. То есть где больше жизни? Вот смотри, ты занимаешься искусством. Искусство, в искусстве же тоже есть жизнь по-своему, ты создаешь, наполняешь это каким-то смыслом, но вот жизнь, которая показана там, она абсолютно бессмысленна, потому что она суперрациональна.
Во-первых, дизайн — это не искусство. Это ремесло такое же, как делать горшочки. Если ты делаешь одну вазу, да, то ты художник. Если ты делаешь 100 ваз подряд, ты ремесленник, это нормально. И у Замятина самим смыслом жизни является работа. Самим смыслом жизни является порядок и соответствие этому порядку. И нам никто не задает вопрос, зачем? Почему мы встаем в это время? Почему мы ложимся в это время? И, по-моему, ближе к финалу кто-то из антагонистов приводит ему аналогию, типа, краны же, они не ворочаются во сне, когда не работают. В цеху конвейер, он не мучается кошмарами. Он просыпается, работает, засыпает. И вот этого они пытались добиться от человека, видя в этом наивысшее счастье, потому что все несчастье, в принципе, от эмоций. Если нет эмоций, и несчастье быть не может, потому что это тоже эмоции.
Также в этом мире те часы удовольствия, которые можете посетить, уделить себе, это либо хобби, либо встреча с, назовем это откровенно, половыми партнерами, на которые выдаются розовые карточки, оно тоже подчинено определенному графику. Но в эти моменты люди, как ты думаешь, счастливы? Потому что если мы сравниваем это с муравейником, единое государство, где муравьи выполняют четкую функцию, ты должен выполнить работу, которая будет работать, приносить благо всему вашему сообществу. Вот они от этого удовольствие получают, или даже когда ты тратишь время на написание поэм, восхваляющих единое государство, или идешь встречаться с какой-нибудь девушкой или парнем, они в эти моменты счастливы, или они тоже выполняют какую-то функцию?
Я думаю, они счастливы. То есть автор описывает это так, как абсолютное счастье, потому что ты в этот момент соответствуешь своему идеалу, ты соответствуешь всему, и ты являешься, вот как было сказано в начале про грамм и тонну, ты не противопоставляешь себя этой тонне, ты являешься частью этой тонны, и тебе радостно от того, что вот все вы — это такая большая громадина, и это то, чем обычно пользуются в империях, в частности, для того, чтобы маленький человек переложил в себя ответственность, растворился вот в этой массе, чувствуя себя чем-то великим, вопреки действительности, в которой великим он не является.
Но мне кажется, все-таки герой чувствовал какое-то величие, потому что он все-таки хотел сделать дневниковые записи, потому что в нем возрождались эмоции, которыми он хотел поделиться с кем-то.
Видимо, начинал он эти записи именно как оду к единому дню согласия, где это был его подарок его обществу, в котором он и хотел его восхвалить. Он действительно хотел показать все прелести этого общества. И до определенной поры у него это прекрасно получалось. На самом деле, когда начинаешь читать любую антиутопию, в первое время складывается впечатление, действительно, смотрите, как хорошо. Все в порядке, нету войн, нету конфликтов. Плюс там за счет довольно развитых технологий решились очень многие проблемы. Они как бы отгородились от внешнего мира с его спонтанностью, со спонтанностью погоды, урожаев и неурожаев. И вроде как бы все сыты и довольны. И базовые потребности человека, фактически, вот нижний этап пирамиды Маслоу, они полностью удовлетворены. И для большинства это действительно кажется утопией и абсолютным счастьем. А что еще нужно? И несчастье случается потом, когда появляется вопрос «А зачем?». И частично этот вопрос закрывается как раз строительством этого великого интеграла. То, что они это дальше пойдут нести в космос другим существам. И это тоже очень сильный признак, потому что как раз это писалось после Гражданской войны, и это было обычно, насколько я это понимаю, как я это чувствую, антиутопии пишутся за счет сильного преувеличения нынешних времен. То есть так было с Хаксли, так было с Оруэллом. Когда что-то происходит, и ты просто докручиваешь это до максимума. А у него это было скорее предупреждением и возможной фантазией о том, что может быть, если вдруг что-то пойдет не так. Потому что он, ну, по-моему, он был левым эсером, и он, в принципе, поддерживал революцию. А до этого, когда он это писал, большевики еще не пришли к власти, и я не думаю, что он мог писать что-то против нового государства, которое, в принципе, помогал строить.
Вот мы все время говорим с тобой «он», и я предлагаю озвучить. Это D-503, главный герой, который ведет нас как раз в мир единого государства. Он знакомится с двумя барышнями. Их зовут гласными буквами. Это О и И. Номера я, к сожалению, сейчас не помню. Они играют тоже очень важную роль в его жизни. Это я так просто сейчас ремарки сделать, чтобы наши слушатели понимали, о ком идет речь. «Он» — это «Д». Так вот, ты очень классную фразу сейчас сказал, что, может быть, действительно, те, кто были счастливы, это, получается, он антагонистом является, может быть, если посмотреть с точки зрения других жителей единого государства. Вот если наши слушатели, возможно, не смотрели фильм с Уиллом Смитом, который называется «Я легенда», а читали одноименный роман, в конце которого выясняется, что это общество, которое уже живет по своим принципам, да. И вот этот герой оказывается как раз антагонистом, который убивает и мешает им просто прогрессировать дальше. Может быть, как раз ИИ, ИД, они оказываются теми, знаешь, такими раковыми клетками, может быть, инородными муравьями, которые мешают строить это вот нормальное общество, в котором, в принципе, все счастливы.
Возможно.
Вот ты как читатель просто ему сочувствовал, можешь самоидентифицироваться с этим персонажем. Мы, конечно, не в тех условиях живем, но частично похожи, конечно.
Мне очень знаком его кризис, когда он уже, условно говоря, заболел душой, как это там преподносится, но все еще не хочет отказываться от общества. И вот эта вот его мука между тем, что, ну, вроде все ненормально, но было же нормально. А почему теперь мне плохо? Вот в этот момент я ему особенно сопереживал, потому что, ну, действительно, иногда, когда ты находишься не на своем месте, но это место комфортное, теплое и уютное, складывается впечатление, что ты, ну, не должен сейчас что-то менять. Вот. И заболел он именно после «И». И как бы можно сказать, что она его этим заразила. Очень интересно, как Замятин аккуратно подчеркнул, он никогда не называл место, в котором это происходит, но когда они пришли в древний дом, там была именно картина Пушкина, портрет Пушкина, что говорит о том, что это действительно, скорее всего, происходило в постцарской России, потому что если бы там был Достоевский или кто-то из мировых признанных российских авторов, русских авторов, то можно было подумать что угодно, но Пушкина ценили именно на Руси. И нигде в другом месте он появиться там, в принципе, не мог. И именно в этот момент в нем что-то щелкает. В этот момент он понимает, что раньше было не так плохо. Раньше было что-то интересное и что-то загадочное. Его начинает это притягивать, и именно в этот момент он как бы и попадает в эту воронку, которая постепенно его засасывает, и в итоге кончается, чем кончается.
Очень хорошо ты сказал «заразило». Это слово можно здесь двояко прямо использовать после встречи с «И». И смотри, тебе не кажется, что Евгений Иванович сам себе немножечко противоречит? Он говорит, что это, в принципе, как в 451 градус по Фаренгейту и в других антиутопиях, то вот как мысль преступления самое страшное. Здесь самое страшное фантазировать. Но если люди единого государства лишены души, чувств и не умеют фантазировать, как они создают ракеты и эти огромные космолеты? Потому что, мне кажется, без фантазии, будь ты человеком искусства или занимаешься ли ты каким-то прикладным делом, если у тебя отсутствует фантазия, ты просто, в принципе, не сможешь тогда достичь этих высот.
Ну, тут встает вопрос, нужна ли фантазия в математике. Потому что фантазия, она подразумевает... что она подразумевает? Мечты о том, чего нет, о том, чего ты, может быть, сам не пережил, но чувствуешь, что тебе нужно это пережить, или фантазируешь о том, как ты это переживаешь. Что с ним, собственно, и происходит, когда он начинает заболевать. Их государство, как бы вершина их государства заключалась в том, что все станет машиноподобным. Все будут выполнять свою функцию ровно в свое время, и все. Для этого абсолютно не нужна фантазия. И, скорее всего, если развивать эту мысль, то они бы оставили часть населения с фантазией, как минимум, верхушку для того, чтобы принимать решения в ситуации, где не работает что-то.
Ну, у благодетеля явно есть фантазия, если он выстроил такой строй, я думаю,
безусловно.
Разумеется, не лишен ее.
Ну, вопрос в том, насколько... Вот, большой вопрос, который у меня остался, сколько существует этот строй, потому что, по ощущениям, это очень близко Орлскому 1984, потому что как будто их история, она придумана. И как будто это государство не существует уже 200 лет. Потому что благодетель все еще один, он постоянно переизбирается, и он старый. Значит, ну, как бы и нового никто не помнит, и не помнит предыдущего благодетеля. То есть, скорее всего, это произошло очень быстро, И много вопросов по этому поводу у меня конкретно.
Нет, ты знаешь, он просто, если это мир все-таки технологии, это может быть абсолютно несуществующий как большой брат.
Безусловно.
Или может быть это просто экранное изображение, CGI, чат GPT, все что угодно, которое вещает, да, абсолютно. И здесь не нужен никакой человек, здесь просто нужно поддерживать какую-то определенную идею. Евгений Иванович был как раз, кстати, большим противником технологического прогресса, и вот своим романом он как раз хотел показать, наверное, что это ведет к какому-то обесчеловечению. Если сейчас посмотреть, смотри, прошло почти уже, ну, давай так говорить, больше 100 лет, наверное, с того момента, когда он его написал, если не считать издание за рубежом. А сейчас что уже сбылось? Потому что антиутопия и фантастика научная прекрасна тем, что мы можем как раз отслеживать тенденции сегодняшней жизни в этом времени. Вот что сейчас, как ты думаешь, происходит? Унифу мы не носим, потому что мы все хотим выделяться, красить волосы в разные цвета. Здесь вот какой-то унификации
нет. Тоже может быть унифой. То есть все разные, но одинаково. Мы все еще не красим лица в другой цвет. Ну, частично, по крайней мере.
Девочки красят, выбеляют, по крайней мере. Хорошо. Смотри, не, ну...
Что касается технологий, ну, действительно, после промышленной революции много людей остались не у дел, и вот эта вот бесконечная война города с селом, с деревней, она практически закончилась победой города, и действительно... Даже сельское хозяйство сейчас активно механизируется, и там, где раньше нужно было 100 человек, хватает 2 трактористов. И скоро и их заменят, потому что уже есть трактора, которые спокойно ездят как беспилотники под управлением дронов, и достаточно нажать кнопку, чтобы запустить процесс. Вредит ли это человечеству? Нет, это, на мой взгляд, либо адаптируешься к технологиям, либо технологии тебя съедают. Это всегда выбор конкретно человека. Насчет... тотального контроля, но вот здесь, скорее всего, да. У нас нету прозрачных стен, но мы все пользуемся гаджетами, и у всех органов есть к ним доступ, на самом деле, как бы они это ни отрицали. И действительно, при желании в жизнь человека абсолютно любого можно залезть достаточно глубоко, если он не предпринял какие-то действия для того, чтобы этого не случилось.
Ну смотри, общение через гаджеты, оно же тоже, наверное, отнимает какую-то толику эмоций, потому что ты можешь отсылать смеющийся смайлик, и у тебя будет абсолютный покерфейс, непроницаемый взгляд. И это все равно съедает эмоции, если вот так поговорить, когда это проходит какой-то фильтр технологии.
Это их трансформирует. То есть эмоции в привычном нам проявлении, как гнев, там, смех, слезы, именно активно проявляемым нашим телом, они сменяются совершенно другими эмоциями в сети, и действительно ты можешь испытывать смех, при этом не смеясь физически. Но тебе действительно будет весело. То есть на уровне гормонов ты, скорее всего, испытаешь эту эмоцию. И... что будет дальше с нашими эмоциями? Не станем ли мы абсолютно с каменными лицами ходить и просто пялиться в телефон? Я не знаю, вряд ли. Я не хочу в это верить.
Знаешь, я когда готовилась к нашей беседе, прочитала краткое содержание и вспомнила самого большого гения, миллиардера и плейбоя Илона Маска, который, кстати, свою дочь назвал и тоже буквенно-цифренным кодом. Это, в принципе, уже происходит сейчас. Мне кажется, вот когда мы приходим в банк и берем талончик себе в очереди, мы тоже, получается, становимся такими номерками в общей системе.
На самом деле мы... давно стали номерками системы. Как только появились паспорта, а появились они, в принципе, лет 300 назад, лет 200 назад они стали более-менее повсеместными, 100 лет назад они прочно вошли в нашу жизнь, и с рождения тебе присваивается номер. ИНН есть у каждого, абсолютно в любой стране. Он может называться по-разному, но номера действительно есть у всех. И для системы мы не более, чем номера.
И единая база данных, в принципе, мне кажется, это то, к чему все человечество, в принципе, идет, пытается в какую-то базу привести наши вот, налоговые данные, медицинские. И это упрощает жизнь, с одной стороны, а с другой стороны, все боятся, что за ними следят. Но вот
вопрос,
жители единого...
кто следит? Потому что вот в «мы» прослеживается вот именно великий благодетель, как конкретная личность, на которую все завязано. И, в принципе, вот этот образ сильной личности, он потом кочевал дальше в антиутопии, всегда была какая-то личность. Но на деле такой личности, в принципе, сейчас уже не может быть. У нас настолько сложные и политические, и экономические отношения, что один человек, даже при огромной власти, не может в полной мере управлять государством или городом, или чем-то еще. Потому что в любом случае, к счастью, мы не роботы, и все продаемся.
Кто знает, да, что будет дальше все-таки. Давай поговорим о застенном мире, потому что удалось все-таки нам с героем вместе посмотреть, что там происходит, и вот, как мне показалось, счастье как таковое там тоже, в принципе, не царит. Знаешь, там, в принципе, везде те же проблемы. Вот за стеной захотелось бы побывать тебе, если мы говорим, что тот мир...
Технически мы за стеной живем.
В том мире, я имею в виду. То есть
в том мире за стеной нет порядка, и нету контроля, но в той мере есть угроза жизни. Uh-huh. И, в принципе, они этим друг другу уравновешивают. С одной стороны, тебе угрожают лишить тебя жизни, лишив эмоций, и это уже будет не жизнь. С другой стороны, тебя вполне неиронично могут убить буквально. Но выжить там, где тебя могут убить буквально, проще, чем выжить без эмоций. Uh-huh. Потому что у тебя есть фантазия, ты можешь придумать себе какое-то оружие, в конце концов, ты можешь убежать, залезть на дерево, жить там. Человек везде найдет комфорт при желании. Uh-huh. А вот остаться без себя как такового, это, по-моему, самое страшное. Смерть. И мне кажется, все-таки люди за стеной, они гораздо более счастливые. Угу. У них есть выбор.
Мне кажется, создатели одного из эпизодов культового сериала «Любовь, смерть и роботы», там есть такой эпизод, где люди продлевают себе жизнь определенными инъекциями, и полицейские убивают людей, которые размножаются естественным путем, заводят детей. И когда он находит мать с ребенком, он проникается к ней и понимает ее объяснение, когда она говорит, что вы можете жить вечно, но вы не помните никаких эмоций. А я помню, когда она впервые пошла, когда она сказала «мама». И он убивает человека, который приходит по его следу, чтобы уничтожить последнего ребенка на земле. Мне кажется, как раз они тоже вдохновлялись Замятиным. И здесь как бы понятен очень простой посыл. У вас есть эмоции, но эти эмоции тоже, знаешь, наверное, на одной чаше весов нельзя положить с тем спокойствием, которое есть у единого государства. Все-таки они же тоже по-своему как-то счастливы. Я вот имею в виду, что Замятин попытался показать нам, ну, очень грубо, рай и ад, что здесь у нас находится ад, потому что ты не свободен, ты ходишь в униформе, ты как в тюрьме встаешь по звонку и ложишься по нему же. Но за стеной тоже это не выглядит, знаешь, как парадизм, в котором каждому хотелось бы оказаться. Там куча своих проблем, там неустроенность, там действительно люди, наверное, отчасти выглядят где-то как дикари, а не как те, которые каждую минуту своей жизни думают, боже мой, как я счастлив, как мне повезло оказаться здесь.
Ну и главное преимущество в том, что они могут выбрать, чувствовать им счастье или нет. В едином государстве ты не можешь быть несчастен. У тебя нету такого права, и, более того, в итоге нет возможности. И вот это, по-моему, гораздо страшнее, чем иногда быть несчастным по каким-то объективным или, может быть, не совсем объективным причинам. Отсутствие выбора в одежде, отсутствие выбора в еде или там в расписании сна, с этим человек тоже может смириться, так же, как со львом, который может его в любой момент сцапать. Но само ощущение свободы выбора эмоций, оно и делает человека по-настоящему счастливым. Ты не можешь быть по-настоящему счастлив, если ты не можешь быть несчастен.
А тебе не кажется, что люди единого государства сами выбрали себе вот такое счастье? То есть они изначально, оказавшись в этом строе...
Я не думаю, что они выбирали.
Ну ты же можешь, в принципе, как уйти, не знаю, за стену, совершить саботаж, оказаться там. То есть это, по сути, возможно, оказаться в этом, как они считают, диком мире.
Оказаться можно, но у тебя нет выбора. То есть ты совершаешь выбор только в одну сторону. Ты не можешь попробовать и потом вернуться обратно. Ни в коем случае ты не можешь об этом потом рассказать кому-то. И в любом случае этот мир некорректно преподносится изнутри государства. То есть если бы это было государство, в котором все классно, ребят, сходите за стену, посмотрите, как там плохо, и возвращайтесь, то это одно дело. Другое дело,
зачем? Ты же уже заболел душой, вот иди к своим тогда, получается, ты прозрел.
Если бы так это сработало, это было бы прекрасно, но, к сожалению, это так не сработало. Система боится любых отклонений, потому что, ну, любая такая система, она довольно хрупка.
Да, и нужен четкий математический мир. Итого, как ты думаешь, возможно ли вообще тогда свобода и счастье? Вместе, вот воедином. То есть вот он здесь нам противоставляет вот этот голубой мир розовому. Не свободу, свободе выбора. Там, любви по карточкам и любви настоящей. А вместе, в совокупности. То есть Замятин нам говорит, что свобода и счастье вместе не работают. То есть ты либо счастлив там вот так вот по-странному, либо ты свободен.
Я думаю, свобода и счастье вполне себе мирно уживаются. У нас в стране вообще замечательно. Меняются президенты, мы растем как нация, мы чувствуем себя здесь замечательно и свободно, и при этом мы счастливы, на самом деле, потому что мы можем честно говорить о том, что происходит, мы все еще можем высказаться и чувствовать себя свободно, на самом деле. При этом всегда есть вот эта вот неустроенность внешнего мира, и всегда найдется тот, кто считает, что вот нам бы сейчас сильную руку, и все мы заживем. Заберите немного свободы, дайте мне побольше денег. Но я считаю, что это путь в никуда, и это не раз уже было показано и доказано, и ни один режим уже пал, пытаясь доказать, что нет, это возможно. Но, к счастью, мы все еще люди, все еще не роботы, и нас ждет великое будущее, как раз, я надеюсь.
Вот ты сказал, мы все еще люди. То есть мы все-таки должны рассматривать себя как мы, единое общество, или каждый должен, мы с такой, знаешь, оговорочкой говорить, что все-таки я. То есть у меня есть своя свобода выбора. То есть вот смотри, мы все-таки живем в большом едином обществе. Мы всегда говорим «мы». О, у нас есть патриотизм. И когда наши борцы, спортсмены каких-то результатов добиваются, мы говорим «мы», «мы», угу. Кыргызстанцы.
Да.
Это, в принципе, правильное чувство. То есть «мы» — это не всегда какое-то негативное понимание, когда ты не отделяешь себя от социума.
Ты не отделяешь себя от социума, но при этом не позволяешь социуму всецело влиять на твою жизнь. И я думаю, вот этот баланс, он действительно то, к чему стоит стремиться, потому что радикальная демократия тоже не приводит ни к чему хорошему, потому что получается лебедь, рак и щука, все в разные стороны, и ничто в итоге не двигается. Но именно умение договариваться, именно способность к общению людей, она и делает возможным развитие, при том, что мы как бы вместе, но каждый по отдельности.
Но мы все равно подчиняемся каким-то единым общим правилам. Допустим, ты хотел сегодня прийти на работу без одежды. Но ты подчиняешься общим правилам, потому что договориться, в принципе, тебе не получится с твоими коллегами, чтобы ты ходил с фиговым листочком, да, допустим. Есть определенные правила. И мы все равно не свободны в любом случае, потому что каждый не может на 100% пользоваться теми своими возможностями, которые он хотел бы. То есть свобода-то 100% невозможна, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Безусловно.
Да. То есть свобода, в принципе, 100%, как ты хотел. Ну, у тебя есть какая-то свобода выбора?
100% свобода, она невозможна, в принципе, как...
Как термин, наверное, в принципе, да.
У него оно подразумевает изначально какие-то ограничения. Mm-hmm. Действительно. В принципе, без ограничений общество очень легко скатится в...
Ну, анархия. Анархия случится.
Анархия возможна. При очень высокой осознанности людей, которые сами ограничивают свою свободу, и обществу не приходится ее ограничивать. И это, наверное, следующий виток эволюции человечества, потому что мы пережили промышленную эволюцию, мы пережили революцию информации, когда появился интернет, и столько информации, сколько мы употребляем в день, не потребляли в год, по-моему, там еще 50 лет назад.
Угу.
Вот. И следующая волна эволюции, она должна происходить как-то в сознании, когда, ну, сейчас уже, когда смотришь на вот поколение 10-х, там, 15-х годов, 2015-х, для них уже странно именно расовые какие-то различия, какие-то конфликты на почве вероисповедания, потому что им это кажется абсолютно чуждым, они не понимают, как вообще, почему, зачем это происходит. И, возможно, с их взрослением в мире действительно появится какое-то ощущение общности нас как людей, не как граждан какого-то государства, не как адептов какой-то веры, а именно как население планеты. Возможно, для этого нам действительно так же, как в этой антиутопии, нужно начать строить великий интеграл и отправиться на нем куда-нибудь, тогда это нас объединит.
Я думаю, у тебя тоже, наверное, есть представитель старшего поколения, которые вспоминают Советский Союз с таким, знаешь, легким вздохом. Ох, как хорошо было. И мне это очень, в принципе, напоминает вот единая одежда, потому что, в принципе, был железный занавес, и получить себе итальянские сапоги, и мама отдавала там целую зарплату. То есть возможности как-то выделиться, что мы позволяем себе сейчас, у них не было. Вы приходили на завод по звоночку. Не дай бог, вы куда-то опоздаете, у вас была премия. Но они вспоминают об этом действительно как о строе, когда было хорошо, спокойно. И ты понимал, что ждет тебя завтра. У тебя не было ощущения, знаешь, как у нас, проснешься ты, а у тебя президент поменялся за ночь, и ты такой, а в какой стране я сейчас живу, какой сейчас год? То есть вот эта нестабильность, наверное, она где-то у старшего поколения, тем более сейчас резонирует с тем, что они запомнили тогда о том строе. Но они все-таки радуются, когда смотрят на нас и говорят, что вы сейчас действительно так свободны, вы можете одеваться, как хотите. Девочка может отстричь свои длинные волосы, мальчик отпустить волосы до пяток и делать все, что ему угодно. Но свобод как таковых, как ты думаешь? Ты же сказал, что мы все очень правильно сейчас, наверное, разные одинаково. И если зайти на страничку каких-нибудь пластических хирургов, мы увидим, что вот все мы разные одинаково. Что все сейчас пытаются
стать красота.
Супер яркими, наверное, супер пухлогубыми. Нет такого термина, но мне очень хочется именно так сказать. То есть вот свобода как таковой, смотри, она очень эфемерное понятие. Вот в чем ты считаешь, что ты сейчас свободен? Ну, что тебе повезло, что ты не живешь в едином государстве. В чем твоя свобода лично?
В возможности высказать свое мнение и не отправиться за него на какую-нибудь жестокую операцию по удалению фантазии.
Да, но ты можешь отправиться, если ты будешь разжигать межнациональную рознь, если ты будешь говорить что-то нелицеприятное, я думаю, в адрес определенных людей, верхушки, тебя могут, в принципе, вызвать, по крайней мере, на допрос ГКН.
Безусловно, но меня за это не убьют, и со мной не проделают какие-то хирургические операции.
Как в «Острове проклятых» не сделают, да.
И это хорошо. Что касается разжигания разнообразных розней, как раз, на мой взгляд, это не проявление свободы, это проявление слабости, когда за счет движения человек пытается казаться себе большим, чем он есть. И вот как у Замятина, лучше быть граммом в тонне, чем граммом отдельно от тонны. Очень часто радикалы, они именно под влиянием желания быть частью тонны вытворяют всякую дичь. И если они будут чувствовать себя частью тонны человечества, а не своей группы, тогда этого просто не будет происходить. Потому что они же хотят хорошего для своих. И если своими будут все, то это будет замечательно. А что касается конкретно моей свободы, ну действительно, я вот выгляжу так, как я выгляжу. Я малагасиец в Кыргызстане с обесцвеченной головой. И удивительно, но я ничего не слышу по этому поводу. Никого это особо не напрягает. Никто ко мне не докапывается. А почему? А зачем? А как? Всем нормально с этим. И это прекрасно. И это, я думаю, большой шаг нас как страны, как общества, на пути к принятию того, что люди, в принципе, разные. И быть людям одинаковыми не обязательно. Но если им хочется быть одинаковыми, быть пухлогубыми и с ринопластикой, то пожалуйста. Любой человек имеет на это право. И не может быть осуждаем за это.
Я с тобой полностью согласна. Это просто, знаешь, такие прописные истины. Но я подумала, что если каждый преступник, допустим, будет считать, что его свобода здесь тоже ущемляется, если у нас сейчас, я не знаю, педофилы скажут, вот у нас такие предпочтения, и вы ограничиваете мои свободы. То есть свобода все-таки ограничивается уголовным кодексом и элементарными базовыми правилами.
Безусловно.
Здесь, конечно, уходить в дебри не стоит. Я просто попыталась тебя немножечко спровоцировать и узнать, что бы ты сказал по этому поводу. Но сейчас действительно индивидуальности очень много, а они сами по себе индивидуальны, как ты сказал, потому что у людей есть возможность не носить униформу, обесцвечивать волосы и вести себя как угодно. А вот за этим прячется что-нибудь? Индивидуальность там можно найти?
Я думаю, вся суть современного общества в том, что у нас появилась возможность выбирать себе лидеров, в отличие от моих родителей, например, они выбирали себе президента, партию, еще что-то. И эта партия устанавливала полностью все правила жизни. Как одеваться, что делать, каким образом делать. Сейчас ребенок выбирает себе лидера в ТикТоке. И да, таких лидеров немного, но их сильно больше, чем выбранных президентов или каких-то политических лидеров. Соответственно, действительно, часть людей похожи друг на друга. Но они могут сменить этого лидера в любой момент. И снова стать похожими друг на друга, но уже по-другому. И это будет происходить постоянно, и именно в этом и заключается развитие. То есть каждый из них, сначала копируя, он становится таким же, как все, а потом постепенно вырастает сам в лидера. Или не вырастает, потому что я считаю, что, это немного грубовато, но не все люди одинаковые. Не все хотят быть лидерами, потому что лидер, он вынужден брать на себя ответственность не только за себя. Многим эта ответственность не нужна. Многим действительно комфортно выполнять рутинную работу, и они чувствуют себя прекрасно в этом. Проблема начинается тогда, когда человека, который не способен делать рутинную работу, пытаются заставить делать эту рутинную работу. Обычно это предприятие не выживает, потому что он начинает расшатывать механизм изнутри. И если бы вход, условно, в это единое государство, он был бы добровольным, по тестированию, типа нашего РТ, подходит тебе это, заходи, пожалуйста, живи, будь счастлив. Не подходит, не надо даже пытаться. И тогда, возможно, это государство, оно могло бы прекрасно себя чувствовать в этом машинном мире, если бы все люди там действительно не испытывали иллюзию о том, что они счастливы, а наслаждались этим.
Тири, как ты думаешь, если бы революция все-таки произошла и стену бы разрушили, что бы случилось потом в этом мире? Когда люди, которые жили за стеной, начали интегрироваться в то общество единого государства?
Я думаю, было бы весело. Первое время было бы очень тяжело, потому что в любом случае часть единого государства, они были исключительными фанатиками, и была бы большая резня в любом случае, они бы до смерти отстаивали свое право на вот этот вот идеальный стеклянный мир. Но в итоге, когда все улеглось, я думаю, это был бы классный симбиоз, потому что люди из-за стены показали бы им очень много того, с чем они вообще не были знакомы. Они полностью отгородились от природы, а природа нам очень многое дает. Она нам очень многое показывает, в принципе. Как элементарно, как животные взаимодействуют, очень красноречиво показывает нам, как не нужно себя вести порой с людьми. Или наоборот. Вот. А люди единого государства могли бы показать им медицину, могли показать им действительно важные социальные технологии, социально полезные, а не только технологии уравнения.
Угу. Ты очень оптимистично смотришь на это, потому что мне кажется, что они как две воинствующие стороны просто бы начали бы смертельную войну.
Они бы начали ее, но она бы закончилась.
Мне кажется, просто нет, они бы до последнего просто бились, в принципе, потому что разум победил бы, наверное, где-то у тех людей, но разум вот математический, потому что все-таки заставить себя испытывать эмоции, это же такое очень неприятное ощущение.
Это дискомфорт, безусловно, но, как правило, именно эмоции ведут к примирению сторон. Они начинают конфликты, и они же их и заканчивают. Потому что именно эмоции от неудобно заданного вопроса часто приводят к тому, что весь конфликт оказывается бессмысленным, и ты начинаешь задумываться о том, а кому он вообще был выгоден. Без эмоций, ну, это был бы просто бой насмерть, где они бы падали, и в итоге закончились.
Да, мне просто кажется, что, в принципе, мир перестал бы существовать, если бы стены как раз не было, потому что все находились там, где хотели. Кто хотел, мог выйти, а кто жил за стеной, наверное, продолжал.
Ну, если в итоге там произошел большой исход, то да. Но в итоге, я думаю, государство людей, лишенных фантазии, то есть после вот этой вот глобальной операции по удалению фантазии, оно бы само очень быстро скатилось. Просто оно бы не смогло дальше развиваться никак. Без фантазии невозможен путь вперед. Они бы начали стагнировать, а любая стагнация равна деградации.
Тири, завершающий вопрос в конце нашей беседы. Замятин, конечно, можно сказать, основоположник жанра антиутопии. Его называют отцом, прародителем этого жанра. И от него уже, в принципе, произошли все, что мы знаем. 451 градус по Фаренгейту, «Дивный новый мир» и 1984. Но если вот сейчас посмотреть абсолютно наше субъективное мнение, как ты думаешь, его можно назвать, вот, наверное, самым первым из антиутопий, который стоит почитать? Вот роман «Мы» — это то, с чего стоит начинать знакомство, если вы не читали еще следующий. Или все-таки, вот, допустим, для меня 1984 — это любимая книга, и мне кажется, это вот апофеоз. Если вы уж погружаться в этот жанр, то начинать лучше с него.
Начинать с 1984 точно не стоит.
Потому что вы знаете, что если вам не нравится, дальше не трогайте.
Действительно, ну, на мой взгляд, Хаксли отличный для входа, он довольно динамичный, он красочный, он такой, чувствуется влияние на автора, его образа жизни. Вот. «Мы» — это скорее классика, с которой классно познакомиться, с которой нужно познакомиться. Но я не уверен, что когда я только прочитал «Антиутопию», меня бы вот настолько это глубоко тронуло. Потому что Хаксли меня прям поломал в какой-то степени, и потом уже началась плеяда всего этого. Вот. А «Мы» — это фундамент, с которым обязательно нужно быть знакомым, но с него не обязательно начинать, если отвечать прямо.
Да, если хотите познакомиться с коварными женщинами, то, конечно, читайте «Дивный новый мир», а потом следом Замятина и разочаруйтесь абсолютно в них. Не феминистами, а были. Тири, спасибо большое тебе за беседу. Никто к нам не приходил еще с романом «Мы», и я очень рада, что мы смогли обсудить сегодня именно его. Спасибо.
Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».